Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит четвертая часть записи, составленная по автобиографическому очерку «Джордж Мюллер». Ушел в вечный покой еще за 4 года до смерти жены Мюллера. Служа церкви всю свою жизнь, он для Мюллера был верным сотрудником. Он свою простую и безупречную жизнь украсил многими трудами. О его доброте и человеколюбии Джордж говорил следующее. В 1849 году профессор Александр от имени университета предлагал ему звание доктора богословия за его многие богословские труды, но Крек уклонился от этой чести и указал на другого, который более достоин этой почести. Этот совет был принят к сведению, и этому человеку было присуждено звание доктора богословия. Позднее, когда этот же университет обратился к Креку с тем же предложением, он снова отказался от этой чести. Крек написал много книг, из которых ясно были видны его высокое образование и истинное благочестие. Отчеты Общества распространения Священного Писания вначале Крек подписывал вместе с Мюллером. Но как скоро вся ответственность легла на одного Джорджа, то подпись Крека отсутствовала. Крек об этом в одном письме пишет так. «Да не подумает никто, что это по причине разногласия в мыслях и делах. Вся честь действительно принадлежит одному Джорджу Мюллеру, как главному орудию в руках Божьих. Мне же это не подходит». Я вполне согласен, что мое имя на отчетах отсутствует, так как не желаю украшать себя чужими трудами. В этой главе мы расскажем про Мюллера самого, отметив некоторые подробности из его дневника. Мы увидим, как Бог благословлял его 54 года жизни веры с 1831 по 1885. Как благословил Бог, начиная с его маленького начала в Тенмауте, вплоть до того момента, когда были воздвигнуты все 5 приютов для сирот. Здесь видно, что доход Мюллера возрастал с каждым годом, и чем больше он получал, тем больше отдавал на дело Божие. И хотя иной год его доход превышал жалование любого высшего государственного деятеля, все же сам он себе ничего не оставлял и довольствовался лишь тем, что мог держаться руки Господней, считая это для себя наивысшим счастьем. На первом году веры, год 1831, уповая только на Бога, он получил 1510 рублей. Из этих денег он на миссию отдал 500 рублей. В 1833 году от поступивших 2670 рублей отдал 1100 рублей. В 1835 году он получил 2850 рублей, из которых на духовную работу отдал 1100 рублей. С 1836 по 1945 годы у него поступлений было 32 900 рублей. И за это время он отдал на иностранную миссию 13 800 рублей. На следующий десяток лет он получил 50 800 рублей. Из них на дело Божие он отдал 26 600 рублей. В следующий десяток лет с 1876 по 1885 годы он получил на личные нужды 260 000 рублей. Из них отдал Богу 223 300 рублей. Джордж пишет, что пожертвования поступали из разных стран и главным образом от незнакомых людей. «Еще отмечу, — добавляет Мюллер, — что начиная с октября 1830 года я не обращался за материальной помощью ни к кому из людей. Если это все иметь в виду, то волей-неволей надо удивляться, как все эти годы Господь заботился обо мне. Много раз его дело требовало большой веры. В 1874 году казалось, что снова придется бороться с теми же трудностями, какие были в начале. Под этой ношей всякий бы упал, но Джордж, будучи тверд в вере, нес ее. Держась Бога, он не спотыкался на этом пути, но приближался к Господу все ближе. Летом 1874 года его вера подверглась еще большему испытанию, чем за время от 1838 по 1849 годы, потому что поле деятельности увеличилось в 10 раз. Ежедневно приходилось заботиться о пропитании 2100 человек, также и об одежде их. Приходилось поддерживать 180 миссионеров, 100 школ с 9000 детьми, а также ежегодно нужно было распространить 10 тысяч Библий и 4 миллиона брошюр. Запасы денег стали уменьшаться уже в течение 3 последних лет, не потому что поступления уменьшились, но потому что увеличивались расходы. В 1871 году, в мае, Мюллер нашел в кассе сирот 147 260 рублей наличными. В мае 1872 года было 106 730 рублей. В мае 1873 года 75 700 рублей. В мае 1874 года всего 40 570 рублей, а 3 месяца спустя было только 28 690 рублей. Если так будет продолжаться, то можно было ожидать, что разойдутся все деньги, и сиротам снова придется жить лишь ежедневными поступлениями, как это было в начале. Но Джордж был готов встретить и это затруднение, лишь бы было прославлено имя Бога и миру оказана помощь. Он говорил: «Правда, денег у нас теперь осталось совсем мало, но богатый Бог еще наш. Этому я рад». Такая вера не постыдила Мюллера. Запас денег все уменьшался, несмотря и на крупные поступления, вплоть до 27 августа. Но потом доход стал увеличиваться, а 23 сентября кто-то пожертвовал 54 тысячи рублей. Так Господь иногда унижает, чтобы потом снова возвысить. В 1871 году один из давнишних сотрудников Мюллера, Райт, женился на его единственной дочери. Теперь он мог освободить своего тестя от бремени руководства приютами. По некоторым причинам, но главным образом потому, что его единственная дочь вышла замуж, женился и сам Джордж. Делая это, он ясно сознавал, что это воля Божья. Это было в конце 1871 года, когда он женился на Сусанне Сангар. Он знал ее как серьезную христианку уже более 25 лет и был убежден, что она будет ему хорошей помощницей. И она действительно была для него великим благословением. Теперь Джордж мог предпринять новое дело и в сопровождении жены совершить несколько миссионерских поездок. Как велика милость Божия! Он доверяет своему слуге еще особое дело и при этом дает ему дельного помощника. Джордж Мюллер стал миссионером, будучи 70 лет. Люди такого возраста после подобных трудов обыкновенно ищут покоя. Но Джордж путешествовал еще до своего 87-летия. Подробнее об этом в следующей главе. миссионерские поездки. Первую миссионерскую поездку Джордж предпринял весною 1875 года и посетил некоторые места Англии. Хотя он раньше несколько раз и посещал Германию, но главным центром его деятельности был и остался Бристоль, где он проработал 43 года, проповедуя и занимаясь благотворительностью. Но теперь он имел побуждение посетить и другие края с целью проповеди Евангелия, ради укрепления верующих и пробуждения необращенных. Его целью было: первое. Проповедовать Евангелие так понятно, как только возможно, чтобы оно стало доступным всем, чтобы все узнали, как получить благословение, даруемое Христом. Второе – показать детям Божьим, как Он счастлив и радостен во Христе, побуждая их поступать по Слову Божию и в простоте сердца уповать на Бога, как на друга своей души, надеясь на которого никто не постыдился». Третье. Бороться против духа разделения и пробуждать среди братьев истинную любовь. Четвертое. Побуждать верующих отделиться от мира и ожидать пришествия Христа как наивысшее счастье и славу. О своих поездках Мюллер говорит так. «Если кто меня спрашивает, какие успехи от твоего труда, я отвечаю, это увидим в день Господень. На земле мы мало можем знать, сколько плодов будет от нашего труда. Я не ходил своими путями, я шел туда, куда Господь меня звал, и потому всегда мог рассчитывать на успех». Джордж Мюллер во время своей второй поездки посетил Англию, Шотландию и Ирландию. Третья поездка началась в августе 1876 года и закончилась в июне 1877 года. При этом он посетил Францию, Швейцарию, Германию и Голландию. Везде его проповеди имели огромный успех. В одном городе несколько молодых людей сговорились нарушить собрание, но это им не удалось. Собрание протекло спокойно до конца. Об этом становится известно из дневника супруги Мюллера, где его поездки подробно описаны. Когда Джордж Мюллер гостил в Штургарде, вюртембергская королева пригласила его в свой дворец и долго беседовала о его работе среди сирот. В Дармштадте он имел собрание в гостиной придворного пастора, который пригласил Мюллера к себе. На этом собрании присутствовала и баттенбергская принцесса, и многие другие высокопоставленные лица. Во время пребывания Мюллера в Берлине граф Бисмарк, родственник Фюста Бисмарка, прибыл туда, чтобы повидать и послушать этого человека, читая книги которого, он получил много благословений для своей души. В Галле, в приютах для сирот Франки, Мюллер сказал две речи. В Голландии, в Нейрбуше, он ознакомился с приютом для 450 сирот. Этот приют был воздвигнут одним благовестником только через веру после того, как он прочитал о деятельности Мюллера среди сирот. Джордж здесь добавляет: «Верующие во многих странах построили дома для сирот. На это их толкнуло то, что они слышали о делах Божьих у нас, в Бристоле. Да будет благословенно имя Господа». Четвертая поездка была в Канаду и Североамериканские Соединенные Штаты. Ее он начал в августе 1877 года и закончил в июле 1878 года. Джорджа Мюллера везде встречали с радостью. Он имел много собраний и с большим успехом. В Бруклине собралось огромное множество народа, чтобы послушать Джорджа. И он был благодарен Богу за возможность свидетельствовать не только в церкви, но и на собраниях, состоящих исключительно из проповедников и студентов. Не только белые, но цветные расы, негры, индейцы и другие приходили толпами слушать его. Часто случалось, когда он проповедовал в одном месте, богослужения в окрестных церквах совершенно не совершались, чтобы дать всем возможность пойти послушать Джорджа Мюллера. Во многих местах он встречал бывших воспитанников ашлейденских приютов и таких, кто получил много благословения, читая его отчеты. Поездка эта протянулась на расстоянии 4130 миль, а Мюллер говорил на 308 собраниях. «Должен отметить, — говорил Джордж, — что я не поехал в Америку собирать деньги или рекламировать свои учреждения. Нет, моей единственной целью было служить верующим и молодым христианам, рассказывая, что я пережил, служа Господу. Притом я хотел проповедовать Евангелие и таким, кто его еще не знал. О своей деятельности среди сирот я не говорил и полслова, если меня об этом не просили». Сообщения некоторых газет, что в Америке я будто бы собирал массу денег для приютов, совсем неправильны. Если сложить все, что я получил в течение этой поездки, то этого не хватит и на расходы одного дня по приютам. Я получил лишь 600 рублей. Пробыв больше 8 недель в Бристоле, Джордж снова вместе со своей женой отправился в Европу. Эту поездку он предпринял в сентябре 1878 года и вернулся в Бристоль в июне 1879 года, славя и благодаря Бога такими словами: «Господь дивно и милостиво нас благословил». В Бристоле на этот раз Мюллер провел 10 недель, а потом снова вместе с женой поехали в Соединенные Штаты и Канаду. Это была его 6-я поездка, которую он закончил в июне 1880 года. За это время он проповедовал в 42 местах 299 раз, причем осталось еще 154 приглашения устроить собрание, которое он не мог исполнить до своего отъезда. Поэтому Джордж думал, что у Бога, наверное, еще имеется намерение когда-нибудь его снова привести в Америку. И он не ошибся, так как в сентябре того же года в сопровождении своей жены Джордж снова поехал через Атлантический океан и пробыл в Америке до мая 1881 года. В Нью-Йорке и его окрестностях он провел более 3 месяцев и имел 92 собрания, из них 38 на немецком языке. Кроме того, он посетил и многие другие места. Зима 1880 и 81 года была очень холодная, какой в Америке не видели уже более 30 лет. Несмотря на сильный мороз, Джордж ежедневно совершал большие поездки. Многим другим в подобном преклонном возрасте это было бы вредно, но Бог, пославший мороз, позаботился и о том, чтобы он не повредил его слуге. Вернувшись из этой поездки, Мюллер провел 11 недель в Бристоле. Потом он поехал в Египет, посетил Палестину, Малую Азию, Турцию и Грецию. В 1882 году он снова вернулся в Бристоль. Хотя он много трудился в пути, но в Бристоле он отдыхал недолго. Спустя 2 месяца он предпринял 9-ю поездку по Германии, Богемии, Австрии и Венгрии. На этот раз он посетил и свою родину в Кронштадте. Мюллер там устроил 2 собрания, на которые приходили почти все жители города. По их просьбе он рассказал о своей жизни и работе. От сентября 1883 года по июнь 1884 года Джордж посетил Индию. Объезжая ее вдоль и поперек, он имел много возможностей проповедовать Евангелие. Главным образом он имел цель ободрить миссионеров, чувствующих себя одинокими среди язычников. Заканчивая эту поездку, Джордж был уверен, что Господь его благословил, и он не напрасно совершил путешествие в 4388 миль. С августа 1884 года до конца следующего года он еще предпринял 3 поездки по Великобритании. Только в ноябре 1885 года он поехал в дальнее путешествие и посетил Австралию, Китай, Японию и Японские острова. Его труды по ободрению миссионеров, работающих особенно в Китае, не остались без успеха и благословения. В Японии он имел много собраний, на которые пришло много англичан и японцев. Иногда на его собраниях присутствовало по 2500 человек. Пробыв более полутора года на чужбине и покрыв 37 280 миль, он вернулся в Бристоль в июне 1887 года. Но дома он долго не отдыхал. Несмотря на свои 82 года, он снова поехал в Южную Австралию, Тасманию, Новую Зеландию, Цейлон и Индию. Везде его сопровождало Божье благословение. Верующие были обрадованы, а неверующие побуждаемы искать Господа. Часто он проповедовал и туземцам. К общему удивлению, тропическая жара на него мало действовала. В Калькутте все же было так жарко, что врачи советовали ему уехать. По пути в Джабалпур он так заболел, что жена Мюллера уже теряла надежду на его выздоровление. Но еще не пробил час его смерти. Бог сохранил его, и спустя несколько дней он поправился. В Джабалпуре Джордж Мюллер совершенно неожиданно получил извещение, что его дочь умерла, и потому он вернулся в Англию раньше, чем предполагал. Его дочери было 58 лет, когда она умерла. В приютах она прослужила сиротам 30 лет. Ее смерть глубоко тронула Мюллера, и все же он воскликнул: «Мое сердце спокойно. Эту скорбь я принимаю так же спокойно, как и прежние, зная, что это от руки Божьей. И это должно быть во благо мне». В марте 1890 года Джордж Мюллер наконец прибыл в Бристоль. Поработав 4 месяца среди сирот, Джордж снова вместе с женой поехал в Германию, чтобы там, после стольких трудов, наконец отдохнуть. Но и эта поездка, даже против его воли, превратилась в его 16-е миссионерское путешествие. Где бы он ни проповедовал, везде масса народу приходила посмотреть и послушать этого героя веры и молитвы и получить благословение через него. «Мое сердце полно радости», — говорил Мюллер, видя, что везде, в Германии и в Швейцарии, люди так сильно жаждут истины, хотя находятся и такие, которые не желают слушать ее. Эту поездку он закончил в мае 1891 года. Вскоре он начал свою 17-ю и последнюю поездку по Германии, Голландии, Австрии и Италии. Она продлилась больше года. Во время всех этих важных миссионерских поездок помогала ему его верная жена. Вместе они посетили 42 разные страны, преодолев более 50 тысяч миль по морю и по суше. За все эти 17 поездок Джордж проповедовал тысячи раз в многотысячных собраниях, где более 3 миллионов человек услышало Евангелие Христа. О путевых расходах Бог заботился так же, как раньше, о его пропитании. Никто не знал о его нуждах, хотя во время поездок иногда бывали расходы по 1500, а иногда и 2400 рублей сразу. Просто удивительно, как Джордж оставался здоровым и бодрым как среди невероятной стужи, так и среди тропической жары. Дальние, сопряженные со всякого рода опасностями поездки по морю и по суше, он совершал спокойно, несмотря на свою глубокую старость. Да, Господь сам был с Джорджем Мюллером. 13 января 1895 года снова было для Мюллера тяжелым днем, когда он прощался со своей горячо любимой женой, которую Бог позвал домой, в свой покой. В этот день он писал так: «Я не только готов нести этот крест, но готов целовать ту руку, которая меня так вразумляет и наказывает». Общество распространения Священного Писания. Thank you. Это общество было основано в 1834 году так тихо, что только редко кто знал об этом. Каким оно будет в дальнейшем и как долго просуществует, тогда никто не мог предвидеть. Но Мюллер, привыкший на все смотреть глазами веры, был уверен, что и это дело Бог обильно благословит. Берясь за новое дело, он обыкновенно говорил: «Если это дело от Бога, то пусть даже весь мир восстанет против него, оно устоит». Начинать ли какое дело или нет, над этим Джордж долго голову не ломал. Его единственным стремлением было узнать волю Божию. Узнав ее, он уже больше не колебался, но работал с той уверенностью, что сердца людей в руках того, кто сказал: «Мое золото и серебро». Доход и расход общества находились в ведении Бога, и оно росло, хотя и тихо. В первом отчете было написано: «Прошло 15 месяцев, и мы не напрасно надеялись на Бога. Он послал нам все, в чем мы нуждались. Мы могли дать бедным детям образование, распространять Библии и поддерживать миссионеров. Поле деятельности увеличивалось с каждым днем. Хотя часто средств было мало, все же Бог не допускал, чтобы дело остановилось. Мы уже открыли 3 общеобразовательные школы, где дети обучаются бесплатно. Мы имеем 1 воскресную школу для взрослых. Общеобразовательные школы посещало всего 439 детей. Распространено 795 Библий и 753 Новых Завета. Миссионерам в Канаду и Индию и на континент Европы послано 1175 рублей. Познакомимся еще с последним отчетом от 1896 по 1897 годы. Там есть общий обзор о проделанной работе этим обществом со дня его основания. В наших разных школах до сих пор обучалось всего 121 683 ребенка. Учителя иногда могли свидетельствовать, что из детей за полгода иногда обращалось к Богу 50-60 человек. Учителями мы принимали только глубоко верующих людей. Отчеты учителей и самих учащихся за 63 года дают нам основание верить, что в великий день мы среди спасенных найдем десятки тысяч из этих учеников и учениц. Общество за эти 63 года распространило 218 652 Библии, 1 448 662 Новых Завета, 21 343 Псалтыря и 222 196 других книг Священного Писания. Господь для всех, очевидно, благословлял дело распространения Святого Писания, особенно среди ирландских католиков. Как только в Испании в 1868 году была объявлена свобода проповедовать и распространять Евангелие, то мы поспешили туда и распространили тысячи книг Священного Писания. С того времени распространение Библии в этой стране продолжалось, несмотря на все трудности. Когда в Италии разрешили проповедовать и распространять Библии, Господь позволил мне там распространить тысячи Библий на итальянском языке, и Бог богато благословил этот труд. Скоро мы начали там проповедовать и Евангелие. Наши миссионеры пришли в Рим, где до этого обыскивали чемоданы и карманы всех прибывающих, чтобы никто не ввез Библию в эту резиденцию папы. Мы работали не только уже в упомянутых странах, но также в Китае, на островах, в Новой Шотландии и во Франции. Наши сердца были полны радости, думая о том благословении, какое наш труд имел для тысячи душ в Испании, Италии, Франции, Ирландии, Австралии, Китае и в великобританских духовно уснувших городах и селениях. На миссионеров и миссионерские школы до 1897 года было всего истрачено 2 598 000 рублей. В письмах из этих стран мы читаем, что люди тысячами обращались к Господу. Мы имеем основания думать, что наши работники привели к Господу десятки тысяч. С радостью примечаю, что от нашей общины в Бристоле вышли 63 брата и сестры для работы в других странах для Бога. Некоторые из них уже закончили свой земной путь, но 42 человека еще сегодня находятся на службе Царя Славы. Работа всех этих миссионеров была и поныне является благословенной. Общество до ныне распространило 111 миллионов брошюр. Мы благодарим Бога за эту честь, за это преимущество сеять доброе семя в стольких странах и на стольких языках. Немало тех братьев и сестер, кто нам помогал распространять духовную литературу. И у нас есть тысячи писем, свидетельствующих, что Бог благоволит к этому делу. Теперь еще скажу немного о сиротах. Это дело в течение 61 года Бог богато благословил. Это учреждение выпустило в мир 2813 сирот, как истинных детей Божьих. Кроме того, есть сотни таких, кто обратились к Богу после ухода из приюта. Воспитатели и учителя свидетельствуют, что теперь во всех 5 приютах имеются среди сирот 609 уже обращенных к Богу. Некоторые спросят, как ведут себя сироты, оставив приют, идут ли они путем истины? Я отвечаю, прошло уже 50 или 60 лет с тех пор, как некоторые из обращенных сирот оставили приюты, и почти все из них оставались верующими до конца своей жизни. До мая 1897 года в наших приютах находилось всего 9844 сироты. По нашим молитвам мы получили на нужды нашего общества более 14 миллионов рублей. Эту информацию мы почерпнули из последнего отчета Мюллера, составленного им, пока он еще находился во главе всего дела. Он был убежден, что та информация, которая была изложена в этом отчете, еще ничто в сравнении с тем, что откроется в вечности.
Вечность святых видится мне, дом мой небесный в родной стороне. Ночью и днем вижу, как наяву, город родной, а над ним чисто грозь, там, только там, небесных звезд, там скупи ад, и повсюду святы, там жизни всей моей мечты.
Посещение приютов. Ашлевдонские приюты для сирот привлекли общее внимание верующих в Англии, и еженедельно в Бристоль прибывают тысячи, чтобы повидать это дело веры. Джордж сам их прозвал новыми приютами для сирот, и так их называют еще поныне. Мюллеру было тяжело слышать, если кто их называл приютами Мюллера. Тогда он пояснял, «Эти дома не принадлежат ни мне, ни кому-нибудь другому, но только Богу, который дал нам их, и потому они не должны называться моим именем». Посетителям Ашлейдовна открывается, как величественно дело минувших лет продолжалось и в наши дни. Там стоят эти 5 домов, говоря о милости Божьей. В то время было установлено определенное время для посещения каждого дома. Первый дом, где помещались 149 девочек и 80 мальчиков старше 8 лет и 80 мальчиков младше 8 лет, открыт был для обозрения посетителей по средам после обеда. Во втором доме насчитывалось 200 девочек и 200 мальчиков младше 8 лет. Двери этого дома для посетителей открыты были по вторникам после обеда. В третьем доме обитали девочки старше 8 лет, их было всего 450, и посещать их можно было по четвергам. В четвертом доме помещалось 210 мальчиков моложе 8 лет и 203 старше 8 лет, и 37 девочек старшего возраста обучались домоводству. Этот дом открыт был по пятницам после обеда. Пятый дом, где помещалось 450 мальчиков и девочек младшего возраста, для посетителей открыт был по субботам. Посетители должны были собраться в приемной, а потом группами допускались в приют. Обыкновенно проходит полтора часа, пока все осмотришь. Посетители, войдя в ворота, прежде всего видят целую толпу сирот, старательно работающих в саду и в огороде возле приютов. Больше всего поражала простота и порядок как снаружи, так и внутри приютов. Каждый уголок говорил, что во всем этом учреждении царствует чистота и порядок. Потом проводник посетителей проводит в спальни. Каждая постель покрыта снежно-белым покрывалом и простыней. Возле каждой кровати номер, который был присвоен сироте при поступлении. Порядок везде образцовый. Пол настолько чистый, как будто по нему никто и не ходил. Просторные комнаты обставлены очень просто, так как Джорджу казалось, что получаемые средства он не имеет права тратить на игрушки, украшения и прочее. Теперь посмотрим гардеробную. Здесь также все в чистоте и в порядке. Каждое дитя имеет шкаф со своим номером, каждый мальчик имеет 3 костюмчика, а девочки, уже умеющие сами шить и чинить, 5 платьев. Каждый сирота имеет 3 пары обуви, содержащиеся всегда в порядке. Входим в комнату младенцев. Трогательно видеть этих малюток в таком раннем возрасте, уже потерявших своих родителей, и которые непременно попали бы в крайнюю нужду, если бы Иисус, лучший друг детей, не позаботился о них, дав им возможность иметь христианское воспитание. Маленькие дети рассматривают картинки и игрушки, и при этом имеют такой довольный вид, как будто они совсем не сироты. О них заботятся любящие руки, так что на их лицах нет и малейшего следа прежней нужды и несчастья, а их сверкающие глаза как будто говорят: «Здесь нам хорошо». Теперь еще познакомимся с жизнью детей, как она протекает с утра до вечера. Дети встают в 6 утра, и в 7 часов они уже все одеты. Старшие девочки тогда приступают к работе по уборке, а мальчики учатся грамоте до 8 часов, после этого все идут на завтрак. С 8:30 до 9 часов утренняя молитва, потом начинаются занятия в школах. Для старших детей уроки начинаются только в 10 часов, а до этого они помогают убирать спальни и совершают другую легкую работу. С 12:30 до часа они имеют свободу поиграть и заниматься гимнастикой на площадке, пока в час не раздастся звонок на обед. Потом опять занятия в школе с 2 до 4, а затем свободное время для игр до 17:30. Потом бывает вечерняя молитва и после ужин. Остальную часть дня дети проводят за каким-нибудь полезным делом. Малыши ложатся спать в 8 часов, старшие — в 9. Этого порядка придерживаются ежедневно, за исключением тех дней, когда воспитательницы и учителя идут вместе с детьми на прогулку, и в воскресный день, когда обычная работа откладывается, и дети вместе с церковью собираются на богослужение. Посетители могут видеть площадку для игр, умывальные комнаты, кладовую, кухню, столовые, дом, где производится стирка, и комнаты для рукоделия. В последних девочки учатся шить. Как только одна группа ушла, приходит другая, чтобы учиться рукоделию. Девочек подготавливают прежде всего, чтобы они были хорошие прислуги. Поэтому их учат ведению хозяйства и рукоделию. С такой заботливостью воспитанные дети потом находят хорошие места. Некоторые из сирот позже занимали даже выдающиеся должности, что раньше никому и в голову не приходило. Джордж обычно говорил: «Самая большая ошибка, если дети в жизни ни к чему не приучены». Мальчики в этих приютах обучались ремеслу, какое кто изберет. Пока они в приюте, они, кроме того, должны совершать все домашние работы. Сотни бывших сирот стали самостоятельными торговцами и директорами крупных фирм. Другие стали чиновниками или учителями, и добрая их часть стала проповедниками Евангелия. Как же приятно было посмотреть на благословенные плоды этого учреждения! Правда, Господь не дает видеть еще всех плодов, что они сделали через проповедь Евангелия, но придет день, когда все откроется. Все же Он давал видеть некоторые плоды этого труда. Инспектор школы однажды писал Мюллеру: «Некоторые мальчики из четвертого дома пришли к своим учителям с просьбой разрешить им одним собираться на молитву. Получив разрешение, 150 мальчиков собралось в определенный час, чтобы, преклонив колено, молиться Богу. С этого времени дети не переставали сами собираться на молитву, и число этих молящихся всегда было больше 100. Работа Святого Духа заметна была и на младших, но особенно на старших мальчиках. Один из учителей мне говорил, что теперь мальчики ведут себя гораздо лучше и работают с большим прилежанием и охотой, чем прежде. Они рассказывают о своих внутренних переживаниях и молятся за своих товарищей, которые еще не имеют покоя души. На прошлой неделе мы беседовали с 55 мальчиками 14-летнего возраста. Из них уже 35 свидетельствовали о своей вере во Христа, и их жизнь это подтверждает. Подобные духовные пробуждения встречались и раньше. Это делает честь учреждению, что многие из содержащихся в нем сирот отдали свои сердца Господу. Понятно, иногда бывали и неприятные происшествия, хотя редко. Некоторые сироты за оказанную им любовь отплатили неблагодарностью. Они стали жить по-прежнему, не обращая внимания на все наставления. Почему? Таковых с печалью приходилось исключать из приюта. Заканчивая знакомство с жизнью приюта, обратим еще внимание на великие ежедневные нужды. Каждый день приходилось снабжать всем необходимым более 2000 человек. Надо было содержать в порядке 6000 пар обуви, а на место износившихся доставать новые. Также и одежда ежедневно поглощала крупные суммы. Дети в приют принимались сотнями и выпускались сотнями, снабженные всем необходимым. Также в этих 5 домах с 500 комнатами и с 1700 окнами постоянно что-нибудь надо было починять. А если среди такого множества детей появлялась болезнь, многие умирали. Все это увеличивало расходы. Но Бог обо всем заботился, так что жители этих приютов не знали нужды. Как содержатся эти дома? Один из посетителей приюта никак не мог понять, как столько домов могут существовать без накопленных средств. В ответ ему одна из экономок сказала: «Наши деньги положены в такие банки, которые всегда платежеспособны». Хотя такой ответ показался странным, все же он был верный. Правда, иногда над приютом собирались как бы тучи, и казалось, что Бог медлит с помощью, но все-таки Он сильной рукой всегда выводил из затруднений. «Помощь от Господа всегда приходит вовремя», — писал однажды Мюллер. «Как только чего не хватает, так Он нам и посылает. Не только иногда Он милостив к нам, но каждый день. Нищета может быть близко, даже крайняя нужда, наши молитвы долго могут оставаться без ответа. Может случиться, что, вставая из-за стола, мы не знаем, что положим на стол в следующий раз. Да, может даже казаться, что Бог нас забыл, но все же, в конце концов, когда действительно нам что-то нужно, Он посылает помощь в свое время и своим путем. Может, кто спросит, а что бы вы сделали, если бы приближалось время обеда, а вам нечем было накрыть стол для сирот, или когда надо приобретать одежду, денег у вас нет? Я отвечаю, что это никогда не может случиться, пока по милости Божьей мы можем положиться всецело на Него и с исполненным верой сердцем трудиться для Него, ведь верующий в Него не постыдится. Напротив, если бы мы, оставив Господа, стали полагаться на людей и делали бы то, что не угодно Богу, тогда, правда, мы могли бы непрестанно молиться и играть красивыми фразами, но пользы не было бы никакой. Он не услышал бы, ибо написано: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь» — Псалом 65, 18 стих. Приходится удивляться Божьей доброте и заботе, слушая отчеты о содержании приютов. Пожертвования поступали из разных стран от людей разного общественного положения. Большинство жертвовавших не были знакомы Мюллеру, также и пожертвования были разные. То поступало 120 тысяч рублей, то несколько копеек, которые пришли как долгожданные и пополняли нужду. Если старые доброжелатели умирали или слабли в своей ревности, или не имели что дать, или свои средства направляли на другие цели, то Бог удивительным способом побуждал новые сердца, давал новых друзей. Шла торговля хорошо или плохо, было в стране много или мало денег, но поступление средств не останавливалось. Наоборот, с каждым годом все увеличивалось. Джордж однажды сказал: «Если бы мы полагались на людей, мы давно потерпели бы крах, но, доверяя все Богу, мы не обманываемся. Он дает больше, чем мы можем просить или помышлять». Мюллер часто говорил о Боге как о хозяине, ежедневно по утрам проверяющем запасы своего дома, чтобы знать, что и куда надо послать. Джордж еще добавляет: «Никогда Господь нам не казался таким великим и чудесным, как в те дни, когда после завтрака мы не знали, что подать на стол в обед. И Он всегда заботился, чтобы к обеду все было на своем месте, чтобы накормить великую семью, хотя никто из людей не знал наших нужд». В другом месте Мюллер писал: «Мы все получаем от Бога, только Ему мы открываем свои недостатки, ибо Он управляет сердцами людей и указывает им помочь нам именно тогда, когда у нас больше всего нужда. С Божьей помощью я готов взять на себя величайшее дело, труд и самопожертвование, чем свернуть от намеченного пути веры и молитвы, то есть только Богу открывать свои нужды». Джордж, правда, не считал грехом обращаться за помощью к верующим. Он и не думал, что это противоречило бы его вере. Но он со своей стороны этого никогда не хотел делать и не мог, считая своим долгом показать, что и в наш век много может совершить вера и молитва, помимо человеческой помощи. Что поступления иногда бывали то больше, то меньше, это Мюллера не смущало. На это он смотрел как на испытание веры, которое, по его мнению, крайне необходимо. Часто дневной приход был меньше расхода. Джордж пишет в своем дневнике от 6 марта 1897 года. «Сегодня, в 64-й год существования нашего учреждения, наша вера подверглась такому же испытанию и даже большему, чем в прежние годы, с 1838 по 1849. По 5 денежным письмам мы сегодня получили только 90 рублей. Это как раз десятая часть того, сколько нам нужно на день. Но мы не перестаем ожидать помощи от Бога. Действительно, надо иметь великую веру, чтобы при всех подобных обстоятельствах сохранить покой в душе и уповать лишь на Бога. Но Джордж побеждал все эти затруднения, Он все доверял любящему Господу и не переставал многократно просить об одном и том же деле, непоколебимо веруя, что Бог не даст постыдиться ему. И эта вера была награждена великой наградой. Притом следует обратить внимание, что Мюллер знал 3 из 100 жертвователей, поддерживающих приюты. Многие из них присылали свои пожертвования, не подписав и своего имени. Многие жертвовали из благодарности Богу за помощь или особенную милость. Некоторые, кто при жизни ни копейки не дали на это дело, умирая, завещали крупные суммы для него. Один человек прислал большую библиотеку, чтобы ее продать, а деньги, чтобы остались на приют. Другой прислал серебряную медаль, полученную им за боевые отличия в Индии. Один композитор прислал несколько композиций, чтобы их отпечатали и продали в пользу приюта. Однажды кто-то прислал 2 быков для сирот, для их стола. Обо всем, что было прислано в 1897 году, мы читаем в отчете за этот год. Получено всего 7203 булки хлеба, 296 раз, 5222 булочки, 306 пирогов, 44699 яблок, 4238 груш, 40 мешков картофеля, 20 ящиков мыла, 9 бочек каменного угля, 26 штук дичи, 112 кроликов, 312 фазанов, 1 заяц, 8 гусей, 8 кусков сыра, 5 мешков овсяной муки, 44 фунта меда, 30 фунтов чаю, 169 яиц, 1 бочка шоколадного порошка, 4013 фунтов мяса. Кроме того, поступили в пользу приютов разные драгоценности, продав которые было получено десятки тысяч рублей. Действительно, Бог разными путями содержал это учреждение. Отметим еще несколько поступлений, полученных особым путем. «Больше всего нас поразило, — пишет Мюллер, — одно пожертвование в 10 рублей, полученное в 1839 году от одного покаявшегося пьяницы. Этот человек зарабатывал в неделю только 9 рублей и этим содержал свою жену и 8 детей. Но это пожертвование он скопил из чаевых, получаемых им за мелкие услуги. Один человек, жертвовавший на приюты раньше, однажды через письмо спрашивал у Мюллера, как обстоит дело с содержанием сирот. Он будто бы уже решил пожертвовать известную сумму, когда приюты больше всего будут нуждаться. Поэтому ему пришло на ум спросить Мюллера, нуждается ли его учреждение теперь. Если же нет, то он мог бы эту сумму отдать на другое благотворительное дело. Правда, он знает, что Мюллер за помощью никому не обращается, а только к Богу. Но он не посмотрит на его ответ, как на просьбу к нему. Джордж ему ответил, «Сердечно благодарю за ваше дружеское письмо, и я вполне согласен с вами в том, что просить деньги и отвечать на вопросы — не одно и то же, но должен добавить, что по моему убеждению я не имею права сообщать, сколько денег в сиротской кассе. Целью моей жизни является показать всем, кто слабы в вере и как хорошо во всем уповать только на Бога». В тот момент, когда Джордж так ответил, нужда в приюте была действительно великая, и руководителям не оставалось ничего другого делать, как пребывать в молитве. И Бог скоро услышал их молитвы. Упомянутый выше господин, несколько дней спустя, когда в кассе уже не осталось ни гроша, прислал 1000 рублей. Один человек пришел к Джорджу в 8 часов вечера и сказал: «Я пришел не вовремя, так поздно, но я надеюсь, что мой приход не будет напрасным. Я принес кое-что для сирот». При этом он передал Мюллеру 2 золотые монеты. Когда Джордж спросил, как его фамилия, он ответил: «Если бы это было важно для вас, я назвал бы свою фамилию. Теперь же прошу это пожертвование записать от посланного, так как Господь меня послал». Что он действительно был послан самим Богом, этому верили все в учреждении, так как его помощь пришла в нужный момент. В один вечер 1848 года у Джорджа осталось только 2 копейки. На другое утро, совершая свою обычную прогулку, он получил побуждение идти не обычным путем, а другим. Пройдя так 5 минут, он встретил одного господина. Тот был очень рад встрече. Встретив Мюллера, он дал ему 20 рублей для сирот. Так сам Бог направил его тем путем и через это снова доказал свою неизменную любовь. В начале 1851 года Мюллер получил письмо, в котором было почтовых марок на 2 рубля и записка со стихом из Библии: «Открой уста свои, и я наполню их». Заканчивая день, Джордж в своем дневнике действительно мог записать: «Мои уста сегодня наполнены. Утренние слова не были пустыми. Сегодня вечером я получил 30 000 рублей. Это самое большое денежное поступление, какое я когда-нибудь получал». В 1853 году пришло одно письмо, в котором было 850 рублей. Какая-то вдова, даже не подписав своей фамилии, опустила его с деньгами в денежную кружку для сирот. Но Джордж случайно потом узнал, кто эта женщина. Зная, что это престарелая вдова, и отдала она все свое сбережение, Мюллер отказался принять это. Но эта женщина твердо оставалась при своем решении даже и 9 месяцев спустя, когда Джордж уговаривал ее хоть часть взять обратно. Так как вдова осталась при своем мнении, то Мюллер передал эти деньги на миссию, согласно ее желанию. 17 октября 1854 года один господин принес Мюллеру 10 рублей на сирот и 2000 рублей на миссию среди язычников. Эти деньги передала одна прислуга, которая в 50 лет накопила эту сумму для старости. Но когда она теперь получила наследство, дававшее ей ежегодно 300 рублей доходу, то она, побуждаемая любовью Христовой, отдала на миссию все то, что сберегла как прислуга в течение 50 лет. Эта верная душа неоднократно и раньше давала на миссию среди язычников, но теперь она отдала все свои сбережения с величайшей радостью. июля 1865 года один купец из окрестностей Лондона прислал 1000 рублей для сирот. В своем письме он писал так: «Милостивый государь, верю, что поступаю по воле Божьей, посылая вам 1000 рублей на сирот. Желаю вам и сиротам всего наилучшего, посланный Иисусом ваш Н.Н.». Этого благодетеля Джордж не знал лично, но он уже несколько лет подряд присылал свои пожертвования. Прежде чем получить это последнее пожертвование, Джордж молился, чтобы Бог расположил сердце этого человека прислать и на этот год, сколько и раньше, и вот всемогущий Бог исполнил просьбу своего слуги. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала 4-я часть записи автобиографического очерка «Джордж Мюллер». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А теперь мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.